В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 24 ноября, и в ближайший час поговорим о таком. Военные из 75 российских военных частей были замечены на Донбассе.
Не один, не два якихось заблукавших підрозділів, як сказав це колись один шалений карлик, який сидить в Кремлі. Це вони назвали 75 підрозділів.
В Донецке сгорел дельфинарий.
На месте пожара нет никаких следов артиллерии. Здание выгорело полностью, разбиты стекла.
И как знание луганской культуры поможет объединить Украину?
На Донбассе и в Луганске, в частности, ничего не происходило. Не было культурной жизни, не было социального активизма.
А в студии мы поговорим о том, как сохранить психику, если вы живете на территории, подконтрольной сепаратистам или недавно оттуда выехали. В студии психолог, две недели назад выехавшего из занятого сепаратистами Донецка, член Ассоциации психологов Донбасса Ольга Малая, а также психолог Марина Брагина. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, у вас есть возможность задать свои вопросы дипломированным психологам из Донбасса. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Украинская сторона готова к проведению встречи нормандской четверки на уровне глав Министерства иностранных дел и рассчитывает, что дата этой встречи будет согласована в скором времени. Об этом сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает 112 Украина. По ее словам, в настоящее время проходят консультации на уровне технических экспертов относительно дорожной карты. При этом глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сомневается, что до 29 ноября удастся собрать встречу глав МИДов нормандской четверки и удастся договориться по всем параметрам дорожной карты урегулирования ситуации на Донбассе. Однако он готов посетить это мероприятие. Важно, чтобы Европейский Союз предоставил Украине безвизовый режим до конца 2016 года. Об этом сегодня во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС в Брюсселе заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, Европейская комиссия и в дальнейшем придерживается позитивной позиции относительно предоставления безвизового режима с ЕС, ведь Украина выполнила все взятые на себя обязательства. Кроме того, цитируя Юнкера, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цигулко сообщил, что все страны ЕС поддерживают предоставление Украине безвизового режима. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению пророссийские сепаратисты 48 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Во время обстрелов боевики использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Там ворог порушував режим припинення вогню в районе Кримського, Новоолександрівки та Новозванівки. Донецький напрямок. Бойові дії тривають в основних гарячих точках. Це Луганське, Зайцеве, Авдіївка, а також шахта Бутовка. І Маріупольський напрямок. По всьому фронту активізувалися ворожі снайпери. І окрім того, у Мар'їнському районі та на приморських рубежах тривають потужні мінометні обстріли.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили обстрелы их позиций в окрестностях Донецка, Докучаевска и Ясиноватой. Группировки ЛНР обвиняют украинских военных в обстреле своих позиций. По словам сепаратистов, за прошедшие сутки военные ВСУ 7 раз обстреляли позиции боевиков. Российская сторона в совместном центре по контролю и координации не дает гарантии безопасности для ремонта поврежденного обстрелом водовода в Торецке. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Напомню, город сейчас находится без водоснабжения, закрыты детские сады и школы. По словам Жибривского, помимо того, что в городе нет воды, он может остаться и без централизованного отопления. Также он отметил, что ситуация находится под контролем госслужбы по чрезвычайным ситуациям. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 25 ноября, на Донеччине прогнозируется пасмурная погода, ночью без осадков, днем ожидаются осадки в виде снега. На Луганщине переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 мороза до 1 градуса тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Военные из 75 российских частей были замечены на Донбассе. Таковы результаты расследования, проведенного волонтерским сообществом «Информнапалм». Лидеры сообщества утверждают, что эти данные подтверждены доказательствами, собранными волонтерами в социальных сетях, перехваченных разговорах и в переписке. Эти сведения были собраны в два видеоролика и представлены 21 ноября парламентской ассамблее НАТО в Стамбуле. Юристы и международники считают, что доказательств более чем достаточно, чтобы начать международный трибунал против России. Что изменят данные волонтеров в отношении Украины и международного сообщества к конфликту на Донбассе, в материале Дмитрия Донского.
Эта информационная база сформирована на основе расследований «Информнапалм», проведенных в 2014-2016 году, и содержит более 160 инцидентов фиксации военнослужащих из 75 воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. Большинство батальонно-тактических групп для войны с Украиной формировали на базе мотострелковых подразделений Южного военного округа РФ.
Так начинается видео от сообщества «Информнапалм» с доказательствами российской военной агрессии против Украины. В двух роликах перечисляются российские военные части, демонстрируются российское оружие, амуниция и множество других доказательств агрессии. География подразделений, приезжавших на Донбасс, от Курил до Мурманска, рассказывает спикер международного волонтерского сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.
Дане відео і дані публікації мали скоріше важливе політичне рішення, яке показувало, що Україна прямим текстом називає, хто воює на Донбасі, що це хто є державою-агресор, і предоставили факти, що ось такі, не один, не два якихось заблукавших підрозділи, як сказав це колись один шалений карлік, який сидить в Кремлі, це вони назвали 75 підрозділів, було названо, показано, ідентифіковано і доказано. Ми продовжуємо випалювати в наших ворогів напалмом.
Ця інформація обретет настоящий вес, когда ее начнут использовать против России в международных судах, считает глава общественной организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. По его мнению, доказательств, чтобы начать процесс, например, в Гаагском трибунале, более чем достаточно.
После решения судей, тобто, можно будет переходить до наступного питання. Не доказ того, что россияне тут есть, что это их агрессия, их оккупация, а до формирования какой-то активной линии покарания порушників международного спокою, миру, международного права. Тоді можна буде зайнятися більш практичними справами і коригувати діяльність партнерських країн не лише в напрямку засудження Російської Федерації, але й в напрямку покарання.
Волонтеры сообщества «Информнапалм» делают крайне важную работу, подчеркивают эксперты. Но кроме них, на международном уровне свидетельства российского военного вторжения должны предоставлять госслужбы, считает руководитель проекта Digest Analytics Ukraine Вадим Хамаха. Эксперт уверен, что Украина прежде всего сама должна дать четкое определение тому, что происходит на Донбассе.
«Информнапалм», да, говорит, что да, у нас война, да, но на нас напали, да, российские части, но украинское правительство и президент, не зафиксировали нигде. Верховная Рада зафиксировала, что у нас просто оккупация, режим оккупации, ну, непонятно кем. То есть у нас нет военного положения, следовательно, Запад по-прежнему формально рассматривает конфликт на Донбассе в качестве внутреннего конфликта, то есть гражданской войны.
После того, как сообщество «Информнапалм» предоставило факты вторжения, парламентская ассамблея НАТО высказалась в поддержку Украины. Оппозицию России назвала как подрывающую европейскую безопасность. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Донецке сгорел единственный в городе дельфинарий. Из-за сильных боев в эту ночь по сепаратистским каналам тут же стала распространяться информация о попадании в здание дельфинария снаряда из самоходной артиллерийской установки. Однако эти сведения не подтвердились. На месте пожара побывал донецкий блогер Станислав Васин.
Ночью 24 ноября в донецком дельфинарии «Немо» произошел пожар. Несмотря на то, что многие сепаратистские СМИ уже сообщили о возможном попадании в дельфинарий снаряда из украинской САУ, эта информация не находит никаких подтверждений. наблюдений. Во-первых, на месте пожара нет никаких следов артиллерии. Здание выгорело полностью, разбиты стекла, однако следов от обстрелов или воронок нет. Хотя действительно, ночь с 23 на 24 в Донецке прошла более чем неспокойно. Еще с половины 10 вечера по местному времени в Куйбышевском районе города массивно работала тяжелая артиллерия, и бои шли почти всю ночь по всей линии фронта. Однако информацию об обстреле здания не подтверждают даже на месте. В дельфинарии в момент начала пожара находился сторож, который не пострадал, а самих дельфинов оттуда вывезли еще в 2014 году. В парке Щербакова, где находится здание дельфинария, сейчас пусто. У дельфинария я встретил одного дончанина, который представился Сергеем. Он сказал, цитирую: «Если хотите фотографировать, пожалуйста, можете делать любые фото и видео. Здесь до вас был парень, тоже делал фото. Так к нему подошли, сказали нельзя. Так вот, у нас в республике никто никому запретить этого не может. Если будут проблемы и станут запрещать, посылайте всех в сад. Или зовите меня». Конец цитаты. Предлагаю послушать его небольшой комментарий о произошедшем.
В двух словах скажите, что произошло, что именно, да? То есть, артиллерия или нет, пожар? Что
скорее это? Всего, не артиллерия, а скорее всего, пожар глобальный. Помещение сгорело, люди все целые, все вышли, все нормально.
Ясно, сторож не пострадал.
Сторож не пострадал абсолютно.
Это ближе к ночи или...
Это ночью было, да.
Понятно, хорошо.
Тушили пожар по сообщению сепаратистских сайтов 33 спасателя и 11 пожарных машин. Сейчас спасателей и спецтехники у дельфинария нет, лишь работает эскаватор. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
В очереди на КПВВ «Майорск» людям приходится проводить до 8 часов. В день недавно открывшийся пункт пропуска проходит 1200 машин. Пешеходов стараются пропускать до 17.00. Если не успевают, за людьми приезжает автобус. Ведь ночью, а сейчас иногда и вечером, КПВВ обстреливают. Подробнее об условиях в Майорске нам расскажет наш корреспондент Дарья Куриная. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи и сегодня побывала там. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, добрый вечер, Денис.
Дарья, сколько в среднем люди стоят в очереди в Майорске? Почему прохождение его затягивается? Почему так медленно?
Я сегодня пообщалась с людьми на пункте пропуска. Некоторые говорят, что иногда приходится стоять до 8 часов. Люди, которые едут на своих машинах, могут даже ночевать на пункте въезда-выезда долго, потому что сложная процедура проверки и недостаточно рук. Хотя сейчас порядка 24 сотрудников оформляют одновременно, проверяют документы для того, чтобы люди вышли. Но это занимает время, потому что нужно проверить каждого в электронной базе, есть ли у них пропуск. Кроме того, большую часть времени занимает то, что пешеходные переходы, и каждый человек проверяется в отдельности. Он должен дождаться способ доехать между блокпостами, доехать до нулевого блокпоста и приходить.
Дарья, как люди сами реагируют на вот такие условия? Каковы настроения?
Ну, настроение на самом деле подавленное, потому что вот те люди, с которыми удалось пообщаться мне, говорят о том, что очень долго, холодно, несмотря на то, что на пункте пропуска условия, есть палатка для обогрева, это честная палатка, в которой стоит буржуйка, людям предлагают выпить чай, дежурит врач, но тем не менее все равно не очень удобно, потому что большинство людей, пересекающих линию распространения, это пожилые люди, которые едут не подконтрольной территории за социальными, точно так же с подконтрольной, но не подконтрольной территории едут люди, у которых там остались пожилые родственники. Кроме того, территория вокруг КПВВ небезопасна, потому что везде стоят значки о том, что, возможно, территория заминирована. И поэтому туалеты на КПВВ тоже стоят в определенных местах. Это такие деревянные домики, если честно, не очень удобные для людей, потому что даже здоровому человеку там бывает весьма сложно.
Спасибо. Будем следить за ситуацией на КПВВ «Майорск». С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Дарья Куриная.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить свою психику здоровой на территории так называемой ДНР и, в принципе, когда даже люди оттуда выехали. Для этого мы пригласили в студию психолога, который вот совсем недавно выехал из занятого сепаратистами Донецка, член Ассоциации психологов Донбасса Ольгу Малую. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А также психолога Марину Брагину. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. У вас есть возможность задать свои вопросы дипломированным психологам. Расскажите о том, как, может быть, ваши родственники живут на оккупированной территории, может быть, вы сами там живете. Вот вы сейчас, может быть, о чем-то узнаете, и у вас есть возможность получить такую консультацию, да, или, по крайней мере, такую первичную помощь. Ольга, расскажите, пожалуйста, нам о своей истории. Вот интересно, вы, насколько я понимаю, до последнего времени работали психологом в Донецке, в серой зоне и так далее. Расскажите, чтобы слушатели с вами познакомились.
Добрый вечер всем. Рассказать о моей истории, такой у вас интересный очень вопрос.
Ну, как вы приехали, собственно говоря, почему вы переехали в Киев, да? Чем вы занимались в Донецке до этого?
Я психолог. Я сертифицированный гештальт-терапевт, да, и это моя, как бы, сегодняшняя работа, которую я делаю на протяжении 6 лет. То есть с темой кризисовой травмы я знакома давно и работаю в этом направлении сегодня и вчера, и завтра буду продолжать работать.
Вы в Донецке тоже работали психологом?
Да.
У вас был там какой-то, ну, это частная практика и так далее. То есть вы помогали людям, которые каким-то образом пострадали психологически именно от военных действий, от того, от этих, ну, условий, в которых они там живут и так далее.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о том, вот, на что жаловались люди, с чем вам приходилось сталкиваться. Потому что вот нас слушают многие, да, и переселенцы, и в серой зоне люди, и на подконтрольной части Донбасса. Это просто действительно интересно, что там происходит с людьми. Не называй имён, конечно,
Я, наверное, могу поделиться своим личным опытом, да, потому что я, как бы, очевидец этих событий, да. Самое, как бы, основное, что присутствует, когда вы находитесь в зоне военных боевых действий, это страх, который вызывает опасность и угрозу вашей жизни. То есть это постоянное напряжение и нахождение в ситуациях очень стрессовых для человека. То есть это экстремальная ситуация, когда 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ты точно знаешь, что твоей жизни угрожает опасность. То есть, ну, ты можешь погибнуть. Вот это, наверное, самое основное, да. Потом следующее – это те условия, что тебе нужно приспосабливаться к тому, что происходит. Потому что, да, это все может произойти неожиданно, и тогда человек постоянно ожидает того, что ему нужно будет собираться и убегать, да, что ему нужно будет прятаться и спасаться.
Такая жизнь на чемоданах, можно даже сказать в этом, да?
Ну, можно и так сказать, да. Ну, знаете, да, у меня в первые дни, да, был собран, так сказать, чемоданчик, ну, сумочка, да. И как бы со временем ты понимаешь, что тебя эта сумочка не спасет. То есть важно, чтобы ты точно знал место, куда ты можешь хотя бы просто без сумочки убежать. Потому что это так неожиданно, что иногда как бы ты не успеваешь даже взять эту сумочку. То есть тебе нужно бежать в место, где ты можешь спрятаться и точно знать, что, возможно, здесь тебе будет безопасно.
Каким образом вы вот боролись даже вот в вашей личной истории, да, с вот этими переживаниями? Может быть, кто-то спроецирует это на себя, на слушай, в частности, в Донецке. Что людям делать? Как вот смягчить удар для психики вот из-за таких условий, да, постоянных жизни? Ну, вот от страха, да, и от готовности постоянно уйти подсознательной.
Ну, моя рекомендация – это, конечно, активный и здоровый образ жизни, насколько позволяет, как бы, ситуация. Потому что за 2,5 года напряжение перерастает в сильную усталость. И тогда получается, что притупляются эмоции, человек становится более, скажем так, безразличен к ситуациям, которые вокруг него происходят, да, он меньше интересуется жизнью своей и близкими. То есть обязательно обращать на это внимание, да, я бы рекомендовала обязательно распорядок дня, да, там, допустим, зарядка, завтрак, умывание, да, то есть то, что мы делаем
каждый
день.
Банальные вещи какие-то.
Очень, да, очень простые, да, и правда банальные вещи. То есть это то, что нам бы помогало опираться. То есть просто какие-то традиционные вещи, которые вы делали до этих событий, да, там, например, там доброе утро, да, совместный завтрак, совместный обед, да, то есть чтение сказок детям перед сном, да, обязательно интересоваться, а как прошел твой день, да, что у тебя сегодня было хорошего, а что было радостного. Точно так замечать самому, какие моменты, маленькие мгновения радости были сегодня, да, вот сколько это было, да. Ну, например, да, меня радует тот момент, что день наступил, да, это как бы вот для многих это кажется какой-то такой простой вещью, которая происходит изо дня в день, но вот находясь в такой ситуации, это радостный момент, что сегодня утро пришло, да, и когда там солнышко выходит, да, или там дождик, или тишина, то есть, ну, вот обращать внимание именно на эти моменты радости, да, обязательно проводить время со своими близкими, говоря о чем-то прекрасном, да, красивом, интересоваться, чего хочется, да, какие бы планы могли быть, как-то помечтать вместе.
Но вы говорите о таких банальных вещах. Скажите, насколько трудно жить обычно в Донецке? Это геройство или, ну, насколько это трудно заставить себя это все
трудно,
делать?
Ну, это трудно, да. Это правда трудно, и я могу говорить, что эти люди герои, да, можно их причислять к этому, да, особенно дети.
К вам люди много ли к вам приходило за психологической помощью? Вот есть такое мнение, что, ну, в принципе, человек, да, и есть еще такие вот стигматизации, что вот на Донбассе люди там считают себя сильными, да, и не считают нужными обращаться к психологам. Увеличилось ли у вас количество клиентов, да, за вот время с начала военных действий? То есть ринулись ли люди к психологам, или они молча переживают это все сами? Себе.
Понимаете, здесь все зависит от той информации, которая как бы подается для населения, да. Когда людям предлагается психологическая помощь для того, чтобы стабилизировать их эмоциональное состояние, да, и как-то это рассказывается, какими методами и способами это будет происходить, то тогда люди обращаются. Даже самый сильный человек, он нуждается в поддержке, понимании, внимании. То есть ему это важно, это наша первичная потребность быть кому-то нужным. И когда вы оказываетесь в экстремальной ситуации, то даже самый сильный человек, он нуждается в том, чтобы он мог на кого-то опереться. Кто-то ему мог сказать, да, слушай, такое правда бывает, и это нормально в этой ненормальной ситуации. То есть, и когда вот мы говорим эту фразу, я не один, да, один плюс один, вот это именно про это, что когда мне очень тяжело, и я очень сильный, то есть такое пространство, куда я могу прийти и сказать о том, что со мной сейчас происходит.
Побыть слабым, скажем так.
Ну, просто проговорить о том, да, вот что сейчас вот бывают какие-то моменты, что у меня и слезы набегают, да, и мне бывает страшно. То есть поделиться тем, ну, вот, что мы называем слабостью, на самом деле это какая-то наша хрупкость человеческая, и она присутствует у каждого.
Ольга, еще коротенький вопрос. Вы вот уже какое-то время живете в Киеве. Скажите, вы замечаете в себе, что вот вас жизнь в Донецке поменяла, да? То есть вы сейчас находитесь в безопасном Киеве, да, тут такая мирная жизнь, но бывает ли у вас какие-то моменты, которые перекликаются с Донецком?
Ну, в Киеве нет, у меня таких моментов не бывает. Но жизнь, конечно, очень отличается. Но она отличается по своему темпу и по своему устройству. Она как бы... Здесь чуть-чуть другое мировосприятие. Это очень большой город, здесь очень большой темп. Ну, поэтому здесь просто другая жизнь. Ну, правда, здесь безопасно. И тихо, и то есть у меня есть возможность не напрягаться, у меня есть возможность отдыхать и быть какой-то расслабленной, более свободной эмоционально.
Марина, есть вам что-то добавить к тому, как себя вести людям, на, вот, которые находятся на занятой сепаратистами территории, какие-то, может быть, тоже простые правила?
Конечно, есть, но я хочу добавить, кстати, по поводу Ольги, она немного скромничала. За эти 2,5 года вообще этой войны, которая... разворачивается, существует. Оля работала с почти с 500 людьми. То есть это были индивидуальные консультации, это были группы. И вот недавно подсчитали эту цифру. То есть 500 человек. 500 человек, которые прошли гибель собственных детей, которые, на чьих глазах умерли родители. То есть это дети, которые ранены в боевых действиях случайно. То есть это реально очень колоссальный опыт. И ну, просто она немного скромничает, и она мягко об этом говорит. По поводу того, как быть людям, которые находятся на оккупированной территории, я бы здесь... все-таки больше сказала, как нам быть по отношению к ним. Нам здесь, людям, которые находятся на мирной территории, которые даже те люди, которые выехали, вот как я тоже была на той территории, я выехала, и я помню, как это страшно. И мы должны всегда здесь, на мирной территории, протягивать им руку, протягивать словесный посыл, протягивать, вообще о них говорить. Потому что сейчас сказать какие-то психологические фишки, что вам, людям там, где война, нужно делать то-то, 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 ну не будет это работать. Только искренностью, только пытаясь их понять, только так мы можем вот связывать. Вот по крапиночке, по зернышку. Это не быстрый процесс. Это, к сожалению, реально десятилетия на это уйдут. И мы здесь, на этой территории, должны об этом знать. Мы не должны бросать вот эту протянутую руку в ту сторону этим детям, этим людям, этим гражданам Украины.
Вы говорите о том, что стоит говорить. Кому стоит говорить? Стоит говорить власти, стоит говорить простым людям, стоит, вот как у нас наш проект, да, кого нам стоит приглашать, может быть, для того, вы даже можете нам дать какие-то советы, как СМИ, которые вещают на неподконтрольную территорию, мы можем вот посвящать какие-то эфиры, делать какие-то сюжеты, которые могли бы каким-то образом поддержать психологически, да, людей. Что нам нужно сделать? Даже посоветуйте нам.
Во-первых, спасибо вам за этот вопрос. Спасибо вам за эту возможность, что мы сегодня можем присутствовать и вообще говорить об этой теме. И по поводу власти. Через власть мы пытались 2,5 года как-то протянуть руку, объяснить ситуацию. Но у них, к сожалению, более глобальные другие вопросы, которые они решают, пытаются решать. Поэтому на данном этапе мы все-таки пришли искать коллегами и с людьми, которые пережили эту ситуацию и которые прям в гуще этой ситуации и на территории, где есть военные действия, и уже люди, которые переехали. Нужно об этом говорить. Нужно говорить хотя бы раз в неделю. Нужно говорить просто об этих людях. Нужно объяснять киевлянам, львиванам вообще, что там люди. И им там тяжело. Вот этот момент разделения, что там донецкие или там одни, здесь другие, вот максимально убирать это из риторики, убирать эти слова. Они такие же. Они люди, которые реально, они в страхе. Они это переживают. И они, мы не имеем права их осуждать за то, как они выживают, как они вот этот момент, мотив сохранения собственной жизни и жизни своих детей, как они себя ведут. Конечно, я не говорю о тех людях, которые совершают другие, более тяжкие. Я говорю о населении, которое просто там выживает. Говорить. Просто говорить об обычных вещах, делать акцент, какая может быть опора в данном случае. У них опора – это их семьи, это их близкие, это просто близкие люди, которые могут протянуть эту руку. Просто говорить об обычных вещах.
У нас в гостях психологи Ольга Малая и Марина Брагина. Мы говорим о том, как сохранить психическое здоровье на территории, контролируемой сепаратистом. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните нам, участвуйте в нашем разговоре. Ольга, вот такой вопрос. Если вам удобно об этом говорить, вот вы вели людей, да, помогали людям в Донецке. Если не секрет, почему вы уехали, что сейчас с этими людьми? То есть помогает ли им кто-то там сейчас вообще из психологов?
Ну, конечно, да, это не секрет, и я расскажу, что наша психика имеет особенность привыкания к любой ситуации, да, и как бы уже прошло 2,5 года, и обычный процесс приспособления, он как бы вот для каждого человека качественно или как-нибудь он все-таки состоялся, да, и поэтому здесь вот для меня и моей семьи стоял выбор, а хочу ли я привыкать жить в постоянной угрозе моей жизни, в постоянной опасности, или я что-то буду менять. К сожалению, вот у нас с семьей не было возможности выехать сразу, потому что мы все... Моя семья, она вот вся живет в Донецке, и у нас вот на Украине больше нет ни родственников, да, ни знакомых, кому мы могли вообще переехать, да. И не было такой возможности нам уехать. Поэтому вот все это время мы, скажем так, пробовали какой-то ресурс собрать, чтобы это было возможно, да. И, к счастью, вот это произошло, да. И мы смогли выехать. То есть мы понимаем, ну, я понимаю как психолог, что вот процесс адаптации, он завершен. И сейчас либо будет процесс какого-то развития, да, либо интеграции этого опыта, который у меня появился, да, и у моей семьи, либо начнется процесс привыкания. То есть процесс привыкания к тому, что нам нужно будет постоянно жить в таких вот условиях активных боевых действий, да.
Кто-то помогает вашим клиентам, которые остались в Донецке сейчас?
Ну, на сегодняшний день все, что возможно в скайп-режиме или в режиме телефонного консультирования, я пока вот осуществляю, да. То есть там у меня остались клиенты, которые как бы ранены, вот маленькая девочка, да, ее бабушка, ее семья, да. И то есть, ну, они правда нуждаются в постоянном сопровождении, да. Сейчас получается это только в телефонном режиме и с бабушкой. Это, возможно, телефонное консультирование с девочкой. Телефонное консультирование невозможно. Мы с ней просто вот, ну, общаемся как на бытовом уровне. Ты как дела? Как день прошел, да, или как неделя прошла? Но, к сожалению, вот я попробовала как-то вот привлечь каких-то, да, вот психологов, чтобы они могли бы помогать этой девочке. Но так как случай очень тяжелый, да, вот у нее множественные травмы психологические, да, плюс ранения, то она этот момент привязанности и формирования доверия с другим человеком может быть просто невозможно. Там вот приходили психологи, и она вот отказалась с ними разговаривать.
А много вообще в Донецке психологов профессиональных осталось, по вашим оценкам?
Да, я думаю, да, много.
То есть, в принципе, там есть люди, которые могут оказать психологическую помощь.
Конечно,
при,
да,
при желании.
Но здесь еще вопрос стоит финансовый, то есть не все люди могут оплатить, поэтому здесь важно, чтобы была организована бесплатная психологическая помощь, чтобы люди могли обращаться в те моменты, когда им это надо. Вот насколько хватит этих ресурсов бесплатных, потому что там же люди тоже работают уже 2,5 года в таком режиме.
У нас есть звонок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам из Макеевки, я сам работаю волонтером на Донбасс-арене. У нас тоже есть, на Донбасс-арене тоже есть психологи. Вот так.
Вы к ним обращались, ходят ли к ним люди? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, дети, да. Дети вот обращаются к этим психологам. Я нет, не нуждаюсь.
А с какими вопросами обращаются дети, неизвестно вам?
Ну, боятся вот этих обстрелов и так далее, и так далее.
Спасибо за звонок. Я так думаю, это те, кто работает в Донбасс-арене, это гуманитарного штаба Рената Ахметова или нет? Вы, вам
надо у мужчины уточнить, потому что я работала в гуманитарном штабе Рената Ахметова, и правда, мы оказывали психологическую бесплатную помощь на протяжении 2014 и часть 2015 года. Потом эта помощь как бы прекратилась, она была невозможна, и, ну, возможно, у мужчины какая-то другая информация.
Мы подробнее об этом поговорим буквально через пару минут. Сейчас в программе «Выпуск новостей» от Егора Устинова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Украины Ивана Климпуш-Цинцадзе и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан подписали соглашение о финансировании антикоррупционной программы ЕС в Украине. Как сообщает пресс-служба администрации президента, общий бюджет инициативы составляет более 16 миллионов евро. Средства ЕС будут направлены на усиление возможностей антикоррупционных органов. Реализация проекта начнется в конце текущего года при участии Министерства иностранных дел Дании, которая в настоящее время уже участвует в реализации в Украине антикоррупционной инициативы в рамках программы развития ООН. Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций России сообщило о прибытии сегодня на неконтролируемые украинским правительством территории Донецкой и Луганской областей очередного 58-го так называемого гум-конвоя. Согласно сообщению, в состав колонны входят более 40 автомобилей, которые привезли более 400 тонн грузов. Как утверждают в МЧС России, основная масса груза – это продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили, что Россия в одностороннем порядке осуществила пропуск на территорию Украины 58-го так называемого гуманитарного конвоя, нарушив таким образом нормы международного права. Луганское энергетическое объединение планирует с 1 декабря отключить от электроэнергии Попаснянский районный водоканал, в результате чего более 500 тысяч человек могут остаться без водоснабжения. Отключение от электроэнергии может произойти из-за задолженности Попаснянского водоканала в размере 120 миллионов гривен, передает Интерфакс Украина. Как заявили в ЛЭО, в целом до 90% воды, прокачиваемой данным водоканалом, поступает на неконтролируемые Украиной территории. При этом оплата за поставленное водоснабжение не осуществляется. Новая телевышка на горе Карачун в Славянске, вероятнее всего, будет открыта 6 декабря. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский рассказал сегодня на пресс-конференции. Телевышка, как известно, имеет большое значение и для телерадиотрансляции, и для мобильной связи. Сейчас сигнал украинских эфирных телеканалов довольно слабый. Также, по словам Жебривского, в декабре планируется открытие путепровода в Константиновке, запуск в работу очистных сооружений в Бахмуте и трех мостов в Закотном, Сиверске и Селезневке.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы «Слушайте», каким видит будущее Донбасса спикер Верховной Рады Андрей Парубий и что Надежда Савченко думает о Минском процессе и военных действиях. А пока мы продолжаем разговор в нашей студии. У нас в студии психологи Ольга Малая и Марина Брагина. Мы говорим о том, как сохранить психическое здоровье на территории, контролируемой сепаратистами. Ольга, вот мы до выпуска новостей, вы сказали о том, что вы работали в гумштабе Ахметова психологом, но сейчас это стало невозможным. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. То есть сепаратисты мешают работать психологом или каким образом? Почему сейчас этого не происходит?
Ну, я думаю, это вот вопрос не моей компетенции, его лучше задавать властям Донецка, либо как-то с пресс-центром гуманитарного штаба вам
связаться. Ну, то есть, де-факто случилось так, что, в принципе, работа стала невозможна ваша в рамках гумштаба, да?
Да, это работа как бы международных миссий, международных фондов, украинских благотворительных фондов, то есть на какой-то момент их попросили покинуть и территорию Донецка и не оказывать именно психологическую бесплатную помощь. Да?
Вы не связываете это с чем-то? Почему такое у сепаратистов могло бы быть решение, чтобы независимые психологи, да, международные психологи не оказывали свою помощь? Тут нет какой-то такой идеологической борьбы, по-вашему?
Ну, я думаю, это вопрос к политологам.
Марина, нет у вас по этому поводу догадок каких-то?
Вы знаете, догадок очень много по поводу всех разных моментов этого тоже, но я думаю, сейчас очень много и так популизма, и рассуждений, почему или как оно будет, или почему оно было. А сейчас вопрос, что нужно делать сейчас именно в нашей компетенции, какие у нас есть ресурсы, что мы можем. Поэтому я все-таки еще раз благодарю за эту возможность, чтобы мы здесь высказывали свою точку зрения.
Ольга, извините, что вами пользуюсь, да, возможно, как вот бывшим жителем Донецка, но вот интересно, какая вообще обстановка психологическая жителей, не только людей, которые к вам приходили, да, то есть вот из опыта нашего общения, людей, которые нам звонят, они рассказывают, что их очень давит даже не война, которой они привыкли, адаптировались, то, о чем вы говорите, они уже не обращают внимания, в принципе, на вот эти вот выстрелы, мы ездили в серую зону, Красногоровку, Авдеевку, и тоже вот такая шокирующая картина, да, под выстрелами гуляют дети, а вот эта вот рутина, вот это вот ощущение безысходности, тут ощущение униженности во время пересечения блокпостов, когда и украинские военные к ним признаются, и сепаратисты очень долго держат в очереди необоснованно. Какая сейчас атмосфера среди населения Донецка? Вот из Киева вся Украина, да, вся Украина видела, например, прощание с тем же Моторолой, да, как вы это, как психолог, объясняете? То есть действительно так много людей, симпатизирующих сепаратистам, или это запутавшиеся люди, или это вот какие-то психологические феномены? Как вам там ваше мнение по этому поводу?
Я думаю, это психологические феномены, и я думаю, их можно будет рассматривать и анализировать после того, когда эта ситуация будет завершена. То есть тогда вот смогут сделать какие-то психологические портреты, да, описать эти феномены, да, как-то их проанализировать. Ну, а на сегодня я вам могу сказать, что когда вы находитесь в городе, где ведутся активные боевые действия, то точно за 2,5 года вы устали, вы напряжены. Правда, у вас появляется ощущение безысходности, ненужности, И тогда становится вопрос каких-то экзистенциальных моментов, да, то есть пересматриваются ценности, пересматривается, а кто я такой, гражданин ли я этой страны, или я вообще ли я гражданин, и возникает вопрос, а человек ли я вообще, и существует ли конвенция прав человека, и вообще кто-то обращает внимание, что здесь, на этой территории живут люди, что они правда могут... Они есть человеки, да, вот с большой буквы человек. И эти вопросы, они затрагивают каждого человека, который там проживает. То есть эти вопросы связаны с пониманием того, кто я, как я и зачем я в этой жизни.
То есть сейчас жители Донецка, условно говоря, варятся, многие жители варятся вот в таких размышлениях. Грубо говоря, граждане я не гражданин. И вот у меня сразу следующий вопрос. По-моему, это неплохая среда для того, чтобы воздействовать идеологически на этого человека. Может, этим можно объяснить те же популярность, да?
Честно, я вам скажу, да, когда вы находитесь в состоянии безысходности, да, или неопределенности, то сложно сказать, что кто-то может на вас воздействовать. То есть это так крайняя точка, когда вы не верите никому. Это психологические механизмы, его никто не отменял. Поэтому навряд ли то, что вы говорите, это вообще возможно именно в этот момент. Люди 2,5 года находятся в состоянии неопределенности, они устали и напряжены, и их интересует то, как им покушать сегодня, где им взять деньги на еду, как им одевать детей, как им кормить детей, как быть со стариками, которые болеют, и которые голодают люди. Да? То есть люди сейчас... Те люди, которых я знаю, да, которые вот жители Донецка, да, мои земляки, они больше думают о хлебе насущном, потому что действительно тяжело и трудно смотреть на то, когда старики передвигаются, едут за этой гуманитарной помощью, да, тянут эти вот тяжелейшие пакеты, да, и они...
изо дня в день годами. То есть это уже
да,
такое,
получается, да. Ну, так когда эта помощь, получается, да, там каждый человек ее получает в определенное время, но так как людей очень много, то получается, ты видишь эту картину каждый день, да, когда вот люди старые, с палочками, они еле передвигаются, и они вынуждены, скажем так, вот так выживать. И, честно говоря, в этот момент ты не думаешь об идеологии, ты думаешь о том, что да, это люди, вот они передо мной, они перед моими глазами, и сейчас такая жизнь. Либо ты видишь детей, которые, играя на площадке, не улыбаются, они не смеются. И как бы, ну, у меня такие вопросы возникают. А как вернуть это детство этим детям, да? Как сделать так, чтобы они могли радоваться и улыбаться? То есть, ну, вопрос идеологии у меня вот не возникал за 2,5 года ни разу.
Помогают ли люди друг другу или каждый сам за себя в таких психологических условиях? Понятно, что вы помогаете, да, потому что вот вы, ну, психолог, вы понимаете, что с вами происходит, но вот люди на улицах, да, вот видят ту же бабушку, видят того же соседа, у которого нет работы, да, видят кого-то еще. Есть ли вот такое уже ожесточение среди людей, когда проявляются такие худшие инстинкты, или все-таки нет?
Ну, я бы сказала, что... Люди есть разные, да, в основном люди помогают, то есть люди делятся тем, что у них есть, да, и если у меня есть крупа, и я точно знаю, что я ей могу поделиться, я ей обязательно поделюсь, да, если у меня есть макароны, которые я могу кому-то отдать, я их обязательно отдам, да, если я знаю, что я чем-то другим могу помочь, словом, например, да, или какой-то консультацией, то я сделаю именно это, да, многие как бы... У кого есть возможность, делают там, да, бесплатные обеды, да, там при церквях там, или храмах.
Это массовое явление, о чем вы говорите?
Да. Это сплачивает очень сильно, как бы, людей, потому что если каждый будет по одному, то тогда. Ну, это очень тяжело, выжить просто невозможно.
Понимание этого есть у людей.
Да.
Марина, к вам вопрос. Отличаются ли жители Донбасса и те, которые вот находятся на неподконтрольной, в серой зоне, подконтрольной территории, психологически из-за тех событий, которые вот последние 2,5 года там происходят, от жителей остальной Украины? Есть ли какой-то повод для психологической стигматизации этих людей? Нужно ли к ним как-то, украинцам, относиться по-особенному, да? Или пониманием о чем-то? То есть вот есть какие-то страхи у остальных украинцев перед выходом из Донбасса? Оправданы, неоправданы? Есть ли какие-то вот такие травмы, с которыми нужно считаться?
Люди, которые находятся на территории неподконтрольной Украине, люди, которые пережили военные действия, воины, вдовы, люди, которые переехали с той территории, то есть это беженцы, переселенцы, это люди, которые испытали и имеют все-таки посттравматический синдром, который описан очень в разных трудах и литературе.
В той или иной степени.
Да. Право и самое главное правило – не делать этих людей какими-то особенными. То есть не нужно акцентировать внимание, что они отличные от людей, которые живут на мирной территории. Это первое правило работы с такими людьми. Поэтому, когда у меня есть возможность, я всегда делаю на этом акцент. Нельзя разделять то, что разделяет наш враг. Нужно любыми способами уходить от разделения. Там люди, которые просто переживают очень кризисную, очень страшную ситуацию. И мы должны это понимать. Но мы должны, это украинцы, они такие же, как мы. Они с таким же сердцем, с такой же душой, с таким восприятием. Я единственное хотела сказать по поводу состояния психологического и того состояния, в котором находятся те люди. То, чем мы не пользуемся. Я имею в виду властей и людей, которые имеют к этому отношение. Люди там, это как в сказке. Я от дедушки ушел, и от бабушки ушел. В психологическом плане. Они не верят уже ни одним властям, они не верят и другим властям. То есть вот этот вакуум и свободное место лидера и образа лидера, за которыми они могут пойти, он свободен. Его сейчас нет. Поэтому мы этим тоже не пользуемся. То есть фактически мы не заполняем это место. И люди старшего поколения, это, кстати, тенденция, они верят телевизору. Почему нам показали эту очередь по поводу похорон Моторолы? И если мы посмотрим, то там были в основном люди, которые бюджетники, то есть люди, которые работают на каких-то организациях, их сразу видно, как психологи их видят. И люди пенсионного возраста. У этих людей образ героя, да, они его впитали телевизор, это надо понимать. Но мы, люди разумные на этой территории, которые все-таки пытаемся посмотреть более шире на ситуацию, мы должны не верить этим картинкам. И когда мы говорим, что там была очередь чуть ли не, ну, это не мавзолей, но на похороны Моторолы, мы должны понимать, это технология, и мы не должны на это вестись. Там люди, там украинцы.
Спасибо большое за интересный эфир. У нас в студии были психологи Ольга Малая и Марина Брагина. Мы говорили о том, как сохранить психологическое здоровье в Донецке. Прямо сейчас у нас обзор прессы. К чему пришли переговорщики на очередной встрече в Минске, и поможет ли Украине Международный уголовный суд?
Украина в очередной раз поставила вопрос о возвращении к линии разграничения от 19 сентября 2014 года, в соответствии с которой Дебальцево должно находиться под контролем Украины. Об этом пишет пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Дарка Алифер. Накануне в Минске состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы. Вопрос о Дебальцево подняли во время работы подгруппы по безопасности. В экономической же подгруппе, по данным Алифер, Украина поставила вопрос о договоренностях, достигнутых в рамках трехсторонней контактной группы касательно внедрения механизма оплаты за воду. Несмотря на достигнутые соглашения, ОРЛО на протяжении 2 месяца не присылает своего представителя для подписания соответствующих документов по обеспечению поставок воды. Также, по словам Дарки, накануне Украина была полностью готова к запуску работы КПВВ в Золотом. Однако представители ОРЛО продолжают блокировать его работу. На этой неделе Украина предоставила Международному уголовному суду в Гааге доказательства военных преступлений России против украинского государства. Эти доказательства, судя по заявлению генпрокурора Украины Юрия Луценко, МУС признал достаточными. Об этом пишет газета «День». Однако эксперты отмечают, что Международный уголовный суд может играть только лишь вспомогательную роль. То есть основное бремя ответственности за расследование и привлечение виновных лежит на Украине, а не на суде. МУС действует только там, где государство не способно или не желает привлечь виновных к ответственности. Однако издание отмечает, что в отношении ясности официальной позиции украинских властей ничего не изменилось с 2014 года. Страна живет в двух параллельных реальностях. Есть достаточно много заявлений на самом высоком уровне и от Верховной Рады, и от президента Украины, и от министра иностранных дел, которые четко говорят об агрессии РФ против Украины. Но при этом никто не отменяет режим антитеррористической операции. Издание Balkan Insight пишет о том, что Россия недвусмысленно отвергла мирное предложение нового премьера Хорватии по использованию хорватского опыта мирных соглашений 90-х годов как модели для достижения мира на востоке Украины. Согласно заявлению МИД России, ценой хорватской интеграции было преследование этнических сербов в Хорватии, а Хорватия осуществила две военные операции для возвращения под свой контроль страны, которая была преимущественно населена сепаратистски настроенными этническими сербами Хорватии. Хорватский премьер Андрей Пленкович выдвинул эту идею во время визита в Украину ранее на этой неделе. Он отметил, что Загреб готов помочь Украине мирно интегрировать восточные регионы, которые в настоящее время находятся под контролем пророссийских сепаратистов. Пленкович, напоминает издание, сказал, что обе страны стали жертвами грубых военных агрессий со стороны Югославии в случае Хорватии и со стороны России в случае Украины.
Для принуждения президента России Владимира Путина выполнять первый пункт Минских соглашений должно быть усилено давление международных организаций. Об этом в интервью журналистке Инне Кузнецовой заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, все усилия украинского парламента также сконцентрированы на том, чтобы заставить Путина прекратить огонь, чтобы это прекращение огня было и всеобъемлющее, и долгосрочное. Без этого этапа невозможно пройти другие. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Якщо ви вже згадали Донецьк і Луганськ, Донбас, Мінськ не виконується. Що буде далі? Що Верховна Рада буде робити найближчим часом стосовно Донбасу?
Верховна Рада має дуже тверду позицію з цього приводу. Це виконання першого пункту угод – припинення вогню. І в Верховній Раді були неодноразові звернення до всіх міжнародних організацій, що має бути посилений і концентрований тиск міжнародних організацій для змушування Путіна виконувати перший пункт і першу позицію. І на тому сконцентровані всі наші зусилля, щоб змусити Путіна припинити вогонь, щоб це припинення вогню було і всеосяжне, і довго тривале. І ми вважаємо, без цього етапу нам важко проходити будь-які інші етапи.
Тобто голосів Верховна Рада не назбирає, будуть звинувачити Україну в зриві Мінських.
На що не назбирає?
На голосування.
На голосування про що?
Про статус Донбасу.
Як ми можемо говорити і голосувати будь-які рішення, якщо перший пункт є невиконаний. І тут я повністю підтримую президента України, який зазначив на останніх переговорах, що безпековий блок має бути першим блоком. Без вирішення безпекового блоку ми не можемо перейти до будь-яких інших тем для обговорення. І тут є спільна позиція усіх гілок української влади, виконання безпекового блоку, припинення вогню, і після того можемо мати будь-які інші дискусії.
Добре, хтось з депутатів, здається, Вікторія Сюмар, говорили про те, що питання Донбасу треба вирішувати на референдумі. Підтримуєте ви таку ідею чи ні?
Я підтримую ідею, що Україна і вся міжнародна спільнота повинна докласти всіх зусиль, щоб російські війська покинули територію України, щоб український кордон оберігали українські прикордонники і українські збройні сили. І ми повинні всі зусилля, ще раз наголошую, і міжнародної спільноти, бо загроза Путіна є глобальною, і українських сил, і української армії спрямувати на це.
Це був фрагмент інтерв'ю журналістки Інни Кузнєцової зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Повну версію інтерв'ю слухайте на сайті Київського бюро «Радіо Свобода». Существовали ли культурные инициативы в Луганске? И кто боролся с культурным нигилизмом в городе? Об этом расскажет первый в Украине виртуальный музей культуры и активизма Луганска. Его презентация начнется меньше, чем через час, охватит период от 2004 до 2014 годов. Какие экспонаты там будут представлены, знает наш корреспондент Александр Демченко.
Создатели виртуального музея считают, что он прольет свет на неизвестную культурную волну Луганска и надеются, что на смену стереотипному представлению придет осмысление и понимание другого Луганска. Один из создателей музея и выставки Богдан Дубилевский уверен, что множество луганских культурных артефактов и приобретений эпохи 2000-х годов утеряно, и учитывая нынешнюю ситуацию, только путем создания виртуального музея их можно собрать, сохранить и показать людям.
Ну, не як виявилося, а якось воно наче лежить на поверхні, те, що ніхто майже не знає про Луганськ нічого, з тих, хто ніколи там не був. І для того, щоб зняти якусь таку ауру ізольованого острову з Луганська. І, можливо, надихнути цим проєктом пілотним для того, щоб інші обласні центри, от міста, також намагалися заміряти, просканувати і ну, намагатися законсервувати і зберегти якісь такі ключові знакові артефакти, які могли відобразити дух епохи.
Як говорить лідер луганської арт-групи «Стан» Ярослав Мінкін, лично для нього обідно слышать о том, що люди на Донбасі ніяк не відстоювали свої права на життя в розвитому демократичному і культурному обществі.
Много стереотипів на протяжении прошлых двух лет о том, что на Донбассе и в Луганске в частности ничего не происходило, не было культурной жизни, не было социального активизма, и именно поэтому это дало возможность, скажем, неким пророссийским силам, да, оккупировать эти территории. Наверное, для нас это было несколько такой обидный стереотип, потому что многие из нас потратили не один десяток лет для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, сделать Луганск, в том числе и другие города, более демократическими, проевропейскими, такими, которые бы были частью общего культурного контекста. В связи с этим возникла идея, что нам нужно показать, что было в Луганске, какие были инициативы, какие были люди, что они пытались сделать на своем очень локальном и как бы простом уровне.
По мнению Минкина, в том, что Луганск стал изолирован от общеукраинского контекста и развития, и кроется причина тех негативных процессов, которые протекают в городе сейчас.
Все знают про локальные культурные мероприятия Львова, все знают про культурные мероприятия Киева, некоторые знают про Харьков, но при этом очень мало известно про Луганск или Донецк или некоторые другие города и регионы, в которых тоже происходили культурные и социальные события, но которые не были нанесены как бы на эту карту.
Сам музей был создан при поддержке Министерства иностранных дел Германии и Гёте-института. Участие в открытии музея примут культурные новаторы и музейные эксперты Мартин Дюсполь и Яна Браун из Берлина, а также художники, общественные деятели и активисты, чья жизнь и деятельность связаны с Луганском. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Открытие виртуального музея культуры и активизма Луганска начнется в Киеве в 18:00 в Доме свободных людей на улице Кирилловской, 13Б. Трансляцию открытия и ссылку на сайт музея ищите на страницах Донбасс Реалии в социальных сетях и на сайте Радио Свобода. Нельзя привязывать к человеческой жизни политический вес, потому она становится неокупаемой. Об этом в интервью журналисту настоящего времени Тимуру Олевскому заявила народный депутат Украины Надежда Савченко. Она отметила, что жизнь всегда стоит больше. Однако политики обычно обращают больше внимания либо на саму политику, либо на деньги, либо на бизнес-интересы. Вашему вниманию фрагмент интервью.
Вот, кстати, если говорим про восток Украины, вы когда-то говорили о том, что, в общем, готовы были бы договариваться даже с сепаратистами, при этом сейчас вот просто очень активно развивается уголовное дело в отношении Игоря Плотницкого. Оно поможет этому диалогу или не стоит по этому поводу беспокоиться, на ваш взгляд?
Ну, а дело судебное надо мной в России, оно чему-то помогло? Это отдельный момент. Говорить я готова и с дьяволом, я это не раз говорила и скажу обратно. За то, чтобы вытащить наших людей, я готова говорить с кем угодно. Поможет ли дело? Оно не поможет, оно не помешает. Абсолютно не в этом заключается вещь и смысл всего.
Давайте вернем.
Я предлагала свою, я неоднозначно, неоднократно предлагала переформатировать Минские соглашения, потому что, по крайней мере, Минские группы, особенно группы, по те, которые занимаются обменом пленных, потому что на самом деле там должны быть люди, которые понимают суть вопроса. Политики, сказала, этого не понимают. Человек, который этого не прошел, не пережил, он этого не понимает. Человек, который не потерял своего, он тоже этого не понимает. Сейчас мы увидим в Минской группе только политиков, только людей, которые далеки от войны. Поэтому очень неправильно это все. Я предлагала свои возможности работы в Минской группе. Не думаю, конечно, что они будут одобрены президентом Порошенко. И они уже не были одобрены Ириной Геращенко, которая занимается в этой Минской группе. Но я точно так же не одобряю их действий.
Ну, кстати,
я считаю, что они замораживают процесс.
Бывает часто у нас в эфире, и мы обязательно с ней об этом поговорим. Но вот смотрите, я вчера, опять же, специально готовясь к нашему с вами интервью, говорил с людьми, людьми на передовой, они считают, это их мнение в окопах, что пока остаются украинские пленные в Донецке и Луганске, с Россией не снимут санкции. И поэтому этот процесс затягивает Украину отчасти из политических соображений. Как вам кажется, это справедливая оценка или это наговор?
Нет, это справедливая оценка. И не только, и, скажем, политических интересов, потому что политики должны были быть государственными деятелями и действовать в интересах своего народа и своей страны. На самом деле там еще есть и личные интересы, бизнес-интересы, поэтому, да, я согласна, это не наговор. Ребятам там в окопах куда виднее, правда, чем многим людям с экрана.
Закладка. Открываем Донбасс. Старики всегда говорят о своей шахте ласково. Любовь ли тут или суеверие, только они никогда ее не ругают. Хоть и немало у каждого и ссадин, и рубцов от кормилицы. Вот и вчера вздыхал дядя Анисим. Ох, и сушила ж она меня, матушка, все соки выпила, голубонька. У меня в каждом легком по вагонетке угля. Грустно хвастался он и тосковал по шахте. Итак, вот она, шахта, о которой столько думалось все эти дни и ночи. На рудничном дворе было шумно, оживленно, светло. Андрей засмеялся и уже другими глазами взглянул на окружающий его мир. Действительно, подземное царство, низкие пещерные своды, огни, люди в балахонах с капюшонами, похожие на гномов. Все фантастично и красиво. Борис Горбатов, Донбасс.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 ноября, на Донеччине прогнозируется пасмурная погода, ночью без осадков, днем ожидаются осадки в виде снега. На Луганщине переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 мороза до 1 градуса тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Не забывайте звонить к нам на автоответчик 7 дней недели, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, 17 до 18.00. Сразу после сигнала предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс».